Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радонежцы, братья и сестры, в прямом эфире радио «Радонеж», как всегда в это время, наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Милости просим звонить нам по телефону 959-5939. Я повторю, 959-5939. Для иногородних код Москвы 8495. Или вы можете написать нам короткое сообщение по короткому телефону 5522. 5522. Это для смс-ок. Только не забудьте в начале сообщения поставить ключевое слово «вера», а потом уже сам текст вашего письма. В качестве поэтического эпиграфа я бы хотела прочитать стихи замечательного поэта, пока малоизвестного, но это православный русский поэт Александр Александрович Солодовников. Молитва. «Я ношусь облетевшим листом по долине безрадостно-снежной. Помяни меня в царстве Твоем, Иисусе печальный и нежный. Вспомнив лик свой младенческий, прежний, мне бы вновь заструиться теплом, Иисусе печальный и нежный, помяни меня в царстве Твоем. Мне бы сердцем познать не умом, простотою с неведением снежной. Помяни меня в царстве Твоем, Иисусе печальный и нежный». Стихи написаны в 1920 году. Я очень рада представить вам, дорогие братья и сестры, вышедшую недавно книгу этого поэта, русского православного поэта, «Великой правды и мощи». Книга названа «В светлом саду христианства», а объем ее более 1000 страниц. К этой книге прилагается аудиодиск с записями голоса поэта Александра Солодовникова. Он происходил из интеллигентной купеческой русской семьи. С 20-х годов по 1956 год страдал в лагерях. Сидел в заключении, работал в шахтах на Колыме, а потом жил в Москве в коммунальной квартире и был верным прихожанином храма пророка Ильи в Обыденном переулке. Постарайтесь прочесть стихи этого поэта, знать его, ибо его слово и поныне звучит очень современно, утешает нас и исцеляет. А теперь позвольте я представлю вам наших дорогих гостей, с которыми вы будете сегодня общаться. Батюшка, которого вы все хорошо знаете и любите, это протоиерей, настоятель храма священномученика Климента, духовник фонда «Духовное наследие святого апостола Павла», отец Леонид Калинин. Батюшка, добрый вечер, мы благодарим вас, что вы пришли, благословите нас всех.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Всех Господь да благословит.
Спасибо, Господи. И вторая наша гостья, замечательная русская православная общественная деятельница, президент фонда «Духовное наследие святого апостола Павла» Валентина Алексеевна Ланцева. Добрый вечер, Валентина Алексеевна.
Добрый вечер.
Батюшка, благословите, если я первый вопрос задам Валентине Алексеевне.
Ну, конечно.
Валентина Алексеевна, вот что за фонд апостола Павла? Расскажите, пожалуйста, об этом и чем он конкретно занимается.
Вы знаете, это общественная организация, которая силами энтузиастов, мужчин, вот в конце 2003 года создалась и начала работать. Но начала работать по благословению святейшего патриарха Алексия II и блаженнейшего патриарха Антиохийской церкви Игнатия IV. И вот уже через 2 года наш фонд будет отмечать 10 лет со времени своего основания. Что мы делаем? Ну, трудимся, работаем в силу своих возможностей, в силу своей веры, в силу своей любви к людям, прежде всего к Богу и к делу, которым мы занимаемся. Почему в Сирии? А я не знаю, так получилось.
Я вот почему в Сирии? И опасно там вроде бы.
Это теперь опасно. Но были времена, и было время, и будет такое время. Я надеюсь, что эта прекрасная страна Сирия, которая давала нам примеры дружелюбия, толерантности, такого доброжелательного межконфессионального общения, что это время еще вернется и придет. Мы когда начинали работать, я в этом фонде чуть позже появилась, когда меня пригласили в только что образовавшийся, основавшийся фонд, я как-то не поверила, думаю, да ну, что там делать в Сирии, что у себя в России делать нечего, что ли, да ну, нет, нет. И на первое мероприятие, когда уже через год мои дорогие друзья уже установили памятник святому апостолу Павлу в местечке Каукаб, это недалеко от Дамаска, это то самое знаменитое, значительное христианское место, где Савл ослеп, да, где было явление Господа Иисуса Христа апостолу тогда Савлу, тогда, честно говоря, взаимщику. Вот, ну вот, вот так вот. Я не знала тогда и не думала, что теперь я вот уже через некоторое время, уже буквально тогда, уже была готова, и моя жизнь вот пойдет вот так вот, что я в этом фонде не только буду заниматься, но и через какое-то время стану его президентом. А вот с самого начала, с самых первых дней, с самого дня основания этого фонда, духовником нашего фонда и является батюшка Леонид Калинин, потому что по благословению Святейшего он был назначен нам духовником, и ни одно из значимых и серьезных мероприятий наших начинаний без батюшки отца Леонида Калинина у нас не проходило. Так что
а в Сирии вы были
прошу
вместе?
Подтверждение. Да, конечно, все, что...
А расскажите о Сирии немножко.
О Сирии удивительная страна, красивая страна. Знаете, они называют себя не Сирия, а Сурья. И очень говорят, что Сурья и Руссия, а
да,
Сурья, они даже... Они говорят, смотрите, как мы похожи, у нас даже названия похожие. Вот удивительная страна. Вы знаете, мы... Страна, которая расположена на Средиземном, так сказать, вот Средиземная полоса. С одной стороны, она граничит с Турцией. Север, это
там
Турция.
Мусульман много, да?
Смотрите, какие соседи: Турция, Иордания, Израиль, Ирак. Правда, здорово, да?
Здорово.
Очень опасный, опасный такой кусочек земли. Но там есть море, там есть великолепные города Алеппо, Латакия. Это проживает в Сирии 40 миллионов человек. Вы представляете, только в одном Дамаске 4,5 миллиона, это вместе с пригородами, с такими городочками, которые прилепились, вот буквально они, идет дорога, и ты уже не понимаешь, одно селение переходит в другое, и вроде бы это Дамаск, а уже не Дамаск, это уже Каукапы, это уже другие селения. Вот, и сам на сегодняшний день, по сути, Дамаск – это самая древняя столица мира. Вот по преданиям, и даже не по преданиям, а вот по тому, как бы по своей истории, этот город насчитывает 8 тысяч лет. Ну, какая еще страна может похвалить себя или похвастаться вот такой древней столицей? Дамаск почему любим? Потому что за 8 лет работы там мы нашли там друзей. Причем это не только христиане, православные люди, но это еще и мусульмане. Потому что сам Дамаск, вот представьте себе, в городе в 1945 году было всего порядка 300 тысяч человек. И потом, да, вот был великий такой период миграции тоже. И вот туда съехались палестинцы, курды. Там есть как бы и беженцы, и вот после войны с голландских высот, после вот войны этой шести дней.
То есть совершенно разных вероисповеданий,
да,
и национальностей.
Это традиционно. Там большая часть населения – это мусульмане. Мусульмане, потому что 90% это мусульмане. Причем разных, так сказать, вот мусульмане это и сунниты, и шииты, это и алавиты, это, понимаете, вот разобраться про такому, знаете, вот не человеку, не специализирующемуся на религиях, в первый момент кажется, что даже и сложно. А на самом деле, вот 10% этих христиан, которые проживают в Сирии, из них православных только 7%. Вы знаете, это все как-то вот мы наблюдали картину такого совместного проживания и глубокого уважения людей верующих. Кстати, вот мы там за это время практически поняли для себя одно. Ведь вот там не было неверующих. Там практически нет понятия атеисты. Представляете?
Хорошо.
Люди верят. Вот я то, что прям вот в первый момент, то, что мне хотелось
пусть
сказать.
Пусть одни поклонники, но все равно верующие. Те же курды, да?
Да, нет, не обязательно. Курды. Потом, батюшка, помогайте.
Вы знаете, если можно, я продолжу такой интересный рассказ Валентины Алексеевны Ланцевой, президента фонда апостола Павла, тем, что действительно это калейдоскоп религий и наций, богатейшей, древнейшей истории. Конечно, страна уникальная по всем параметрам. Страна, которая является ключевой страной Ближнего Востока, без которой нет входа ни в Ирак и Иран, с одной стороны, которая контролирует и Средиземное море, имеет там свои порты, и которая традиционно очень дружественна России. У нас нет более такой страны дружественной
На Ближнем Востоке,
чем Сирия, потому что корни этой дружбы лежат в глубокой истории взаимоотношений между нашими народами, нашими церквами православными. Дело в том, что мы, в общем-то, во многом связаны духовными неразрешимыми узами с Сирией, поскольку это столица Антиохийской церкви. Мы помним, какую большую роль в истории России сыграли патриархи Антиохийской церкви в становлении патриаршества,
да,
на Руси. Во время такого раскола с патриархом Никоном, сложных, смутных таких времен. И мы знаем, что действительно с того момента, когда Россия стала покровительствовать Востоку, когда она стала единственным православным государством, которое не покорилось под иго тех же пришедших с Востока мусульман, это, в общем-то, была Россия, она, конечно же, всячески поддерживала христианство в этих землях. Если бы не русское влияние, я думаю, что сейчас, может быть, там единицы бы остались верующих православных, а Россия вела целенаправленную политику, и в том числе, прежде всего, конечно, императорская Россия, замечательное палестинское общество императорское, которое тогда в неразделенной,
да,
Святой Земле, а, собственно, Сирия – это часть Святой Земли, неотъемлемая, как вы знаете, что и в Новом Завете постоянное упоминание о Сирии. Вспомните начало Евангелия от апостола Луки, там, где сказано, что владычествующую Сирию – Киринию. Вот это вот Сирия, собственно, Великая Сирия – это та же и Палестина, тот же Ливан, и все, что сейчас тоже раздробилось на массу разных мелких государств, это все была Сирия. И столица ее была Антиохия, ныне, или, ну, а в основном, конечно, город Дамаск, потому что формально Антакия Антиохии, собственно. А, в общем-то, главным городом и древнейшим городом, конечно, был Дамаск. Дамаск сам по себе совершенно необычный. Он похож, что если взять мешок и наполнить его конфетами и разбросать на пол, а потом осветить ярким прожектором, то вот так будет выглядеть Дамаск, скажем, с близлежащих смотровых площадок. Он совершенно разноцветный.
Да, он переливает.
В красивых фантиках, кольчугах. Я представила, вы очень образно сказали.
Он совершенно такой бессистемный, кажется. В нем нету каких-то ярко выраженных центров. Хотя, может быть, я бы назвал все-таки одним из, наверное, центров. Это древнюю мечеть Амаядов, которая была когда-то православным храмом. И
это где был Иоанн Дамаскин, нет?
Нет, в этом...
Там хранится глава Иоанна Крестителя.
Это не глава.
Батюшка, ну говорят же так.
Мощи.
Глава
была потом, знаете, там, второе, третье обретение.
А вначале это была церковь Святого Захария, отца Иоанна Крестителя.
Совершенно верно. И там даже существует купель, которая, к сожалению, сейчас залита бетоном. Бедные эти наши братья-мусульмане подходят, трогают эту купель, но она уже не действует. А когда-то в древнее время, даже еще во времена второго крестового похода, еще молились там православные и мусульмане. Что интересно, например, такой деятель, как... великий завоеватель и защитник этих земель, боже, вылетело у меня из головы имя, в общем, когда шли войны с крестоносцами, то местные жители, независимо от того, будучи они мусульманами или христианами, они обороняли эти земли. И очень важно, что походы крестоносцев, особенно третий и четвертый, это были, в общем-то, разрушительные походы, очень страшные походы, которые, как мы знаем, в Европе, например, все православные земли были просто подвергнуты огню и мечу. И этот огонь и меч принес с собой их Запад, то как раз в Сирии все как-то было по-другому. И там вот эта толерантность и какое-то взаимосуществование уже веками выработано, оно и сейчас сохраняется. То, что сейчас вот происходит в Сирии, мы знаем из сводок новостей, эти ужасные совершенно страшные события, которые, кстати, еще и преувеличены раз в 10, я думаю. Все это, конечно, инспирировано теми же силами, которые разрушают мир. Но вообще на Востоке, вы знаете, что в Ливии произошло, вы знаете, что в Египте произошло. Вот хотят такой зажечь пожар, чтобы свои какие-то интересы преследовать. Конечно, здесь интересы Запада, Америки и так далее. Поэтому, собственно, и бунт. А вообще народ очень спокойный, очень дружелюбный, удивительно красивый народ, прекрасные дети. Такие, знаете, вот библейские у них
черты
лица, кудрявые, с большими глазами, очень, очень там любят детей. Например,
столько веков выводили этого человека, что называется... совершенного.
Вы знаете, там чувствуется благородство этого народа. И даже самые простые люди, они несут на себе печать тысячелетий. То есть вот это вот ощущение, оно удивительное, что вот эта земля, она рождала и рождает людей уже многие тысячелетия. Поэтому там определенная какая-то порода такая уже выработалась. Поэтому с ними как-то очень радостно, легко. Когда, например, мусульманский праздник Рамадан, то православные, понимая это, уважительно относятся к обычаям мусульман. Когда у нас Великий пост, то также мусульмане уважительно относятся к нашим традициям, не устраивают там, где, допустим, в каком-нибудь общественном месте слишком шумных празднеств. То есть вот это взаимное уважение, оно для меня лично было открытием. Я, честно говоря, довольно был настроен как-то не очень дружелюбно. Но когда я туда приехал, я увидел, что, оказывается, сосуществование с мусульманами, оно в таком формате вполне возможно. И несмотря на то, что там христиан меньшинство, там около 15% христиан вообще в стране, они являются очень уважаемыми и, в общем-то, соблюдают свою веру, передавая из поколения в поколение традиции своих предков.
Батюшка, вы так рассказываете, что мне даже захотелось поехать туда в паломничество. Хотя я думала, так опасно. Благословите принять звонок слушателям.
Давайте попробуем.
Алло, добрый вечер. Алло, вы в эфире.
Здравия желаю вам всем.
Спасибо.
И всем радиослушателям.
Спасибо, Господи.
Я в Евангелии читал, что когда апостол Павел уверовал в истину, то иудеи, прознав про это, пошли, а он был в городе Дамаске. Они заперли там все ворота в городе, чтобы никого не выпускать, чтобы его изловить. А ученики его тайно опустили за стену в корзине. Это про этот город вы говорите, Дамаск, или нет?
Совершенно верно. Совершенно верно. И эта церковь, она сейчас находится в центре, в старой части Дамаска. Хорошо оберегается, охраняется и государством. И вы знаете, когда вы будете в Дамаске, а лучше, чтобы вы сделали это вместе с нами, съездили вместе с фондом, потому что мы вам покажем все, что мы сами успели увидеть и полюбить. И мы, конечно же, и вы увидите эту стену. И вы знаете, там в этой церкви даже есть корзина. Это, конечно, корзина та, наверное, она уже утрачена, но корзина подобная той, что была действительно почти 2000 лет тому назад, она там находится. Так что милости просим
и
с нами.
И там существует дом святого апостола Анания, что интересно, он находится, ну, как любое здание на поверхности земли, но оно имеет еще 2.5 этажа вглубь, почти 3 этажа под землю. Вообще, весь старый Дамаск имеет подземные этажи, которые...
Как катакомбные церкви?
Которые просто со временем, с тысячелетиями заросли культурными слоями. Когда-то эти первые глубокие этажи были, наверное, на уровне земли, а сейчас они уже являются -3 под землей. Но что это дало? В жаркий период года очень многие жители Дамаска спасаются от жары не кондиционерами, а
прохладой.
Этой прохладой, которая под землей. Они как бы спускаются туда вниз.
А дышать там можно?
Прекрасно дышат. И там есть даже иногда какие-то кафе или маленькие ресторанчики именно глубоко под землей. И там всегда прохладно. Но еще они, когда жарко, например, распыляют воду из тонких свинцовых трубок. Оказывается, так делали и раньше. Такие были кондиционеры еще 2000 лет назад. Это римляне придумали. Когда свинцовые трубки прокалывались, тоненькие дырочки наносились, и вода подавалась, распыляясь таким, знаете, аэрозолью, то сразу становилось прохладно. Но интересно, что дом апостола Анании, в котором, по всей видимости, действительно реально, это не, уже не из области каких-то догадок, а из области предания церкви и исторических фактов, где был крещен, собственно, Савву, и он стал после этого апостолом Павлом. Так вот, этот дом существует, и туда можно прийти, и эта церковь, это, о которой Валентина Алексеевна рассказала, и корзина эта, которая напоминает нам о евангельских событиях, о тех тайных вечерях, которые совершали между собой христиане, уже зародившиеся там и впервые получившие название христиан, кстати говоря, в Дамаске.
А вот я хотела еще, батюшка, я хотела вот сейчас еще напомнить еще одну такую подземную, бывшую подземную часовенку. Это церковь пояса Девы Марии, которая была основана в 59-м году. Послушайте, в 59-м году.
Не в 1900.
Это не в 1900, а в 59-м году.
О Рождестве Христова.
Да, Рождества Христова. И вот тогда, вот по легенде, но по преданию, даже церковному сейчас уже, перед Вознесением, Богородица передала свой поясок святому Фоме, Фоме неверующему. И вы знаете, поясок сам, он длина этого пояска 74 сантиметра и ширина 5 сантиметров. Так вот, вы знаете, этот поясок выставлен вот прямо за стеклом, мы его видим, мы к нему приезжаем, когда приезжаем, мы к нему всегда приезжаем, прикладываемся. Он раньше, он как его обрели, он практически вот сначала обнаружены были летописи. И когда посмотрели, то увидели более старые летописи. И там узнали, что здесь, вот в этой церкви, в подземелье, в этом хранится, вот в такой, знаете, глиняной ступке, вот металлический такой футлярчик был. А уже в этом футлярчике нашли поясок из шерстяных ниточек и расшитый золотом. И вы знаете, когда вот мы бываем там и надеемся, что не много-много раз еще будем мы в Сирии, все это находится в городе Хомсе. Именно там сейчас самое тревожное место. Именно туда сейчас приехали наблюдатели Лиги Арабских Государств. Именно там они несколько дней находятся. А вчера...
И знаете, что они заявили сейчас?
Да.
Что все не так плохо.
Да.
И да. Что это все очень раздуто.
Батюшка, это какое счастье, что мы имеем, да, честно говоря, в нашем правительстве. Вообще за то, что мы имеем наше правительство. А потом, что в нашем правительстве работает такое внешнеполитическое ведомство, как Министерство иностранных дел. И руководит им Сергей Лавров. Викторович Лавров. Я не могу его даже Сергей Лавров назвать, потому что с таким уважением отношусь к этому человеку, потому что профессионализм, потому что вот уважение к своей стране, оно вот так развито в этом человеке, что невозможно без, знаете, без вот чувства благодарности за то, что он нас уважает. Нашу Россию уважает, потому что без уважения к россиянам нельзя было бы относиться к другим странам вот именно так, как мы сейчас относимся, как относится наша сейчас Россия к проблемам и к делам той же самой Сирии. И вы знаете, вот да, сегодня, когда Лига Арабских Государств несколько дней пробыла там, в том же Хомсе, и они говорят, не так страшно все. А почему не так страшно? Потому что на самом деле надо признать, что это была самая настоящая интервенция, что идет попытка раздела на Ближнем Востоке среди самого арабского мира, и арабская революция, и арабская вот эта весна, как они ее там по-разному называют, на самом деле это не только влияние и Америки, и Израиля, но и на самом арабском, что называется, континенте, вот здесь, вот в этом местечке, идет борьба за влияние в мире. Почему? Потому что, вот смотрите, ведь выбили Ливию, выбили Египет. И что там остается? Саудовская Аравия? Остается Катар? На самом деле. Люди, у которых не было конституции по-настоящему, они начинают диктовать Сирии. Начинает диктовать какие-то вот правила,
навязывать
правила работать и жить по-демократически. Господи, да что вы об этом знаете?
Вот вообще, наверное,
вы знаете, министру иностранных дел, наверное, и нельзя сказать, но я как информационник, как журналист, я могу сказать. Но это понятно, что журналисты, которые работают и на деньги той же самой Саудовской Аравии, которые имеют общеарабские эти экономики, конечно же, они будут исполнять прихоти своих хозяев. Поэтому, а вы посмотрите, ведь на самом деле журналистов, даже организация, наша прекрасная журналистская организация «Журналисты без границ», то есть мы бледнолицые, что называется, братья и сестры, мы ведь туда не стремимся. Мы забираем ту картинку, ту информацию, которая приходит уже от кого?
Ну да, от тех, которые
от тех, которые куплены, от тех, которые поставлены задачка разбить.
Нас ждет радиослушатель, но, Валентина Алексеевна, вы позволите, я все-таки скажу о вас. Я представила вас как президент фонда апостола Павла, известную общественную деятельницу, но вы возглавляли пресс-службу Верховного Совета России в начале 90-х. я правильно сказала?
Вы были
первым пресс-секретарем Бориса Николаевича Ельцина.
Была.
Вот вы потом расскажете нам, как вы оцениваете сегодняшнюю политическую ситуацию. А сейчас мы примем звонок радиослушателя. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Раба Божия любовь, батюшка, благословите.
Да, пожалуйста, благословите.
Я, извините, что я с такой новостью, но батюшку отца Ефрема, который привозил к нам поезд с Афона, его арестовали и даже сказали, что могут пожизненно.
Вы знаете, нет, вы не пугайтесь. Я скажу, что этому делу уже хорошую оценку дал наш председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион. Он сказал, что это есть самый настоящий недружественный, злобный выпад против православия. Это еще можно сказать, что это просто месть бесовская,
да,
тому,
это точно,
что было сделано. То, что отец Ефрем, несмотря на противостояние в протате Афона, который, в общем, недружественно здесь несколько себя повел, и не хотели разрешить привезти пояс, все-таки он на это пошел, он сделал это ради нас, ради православной России, ради укрепления духа. Вы же видели, какие были огромные очереди, сколько людей прошло. Вот сейчас говорят, что вот на митинге выходит там 20 тысяч человек, 100 тысяч человек, а к поясу Богородицы пришло 3 миллиона человек.
Да.
Это несопоставимо.
И стояли по 17 часов.
И люди стояли совершенно, может быть, и разных даже каких-то взглядов, но их объединяла вера. Поэтому, конечно, слава Богу, что в России вера есть, и она является для людей внутренним стержнем и путеводной нитью, иначе просто невозможно будет жить. Нужно сказать, что вот мы рассказываем о Сирии, меня тоже поражает вера этого народа. Вы знаете, во-первых, когда мы с 2004 года начали, и где-то мы закончили в 2007 или 2008 году, я уж забыл, реконструкцию Хаукаба. Это место как раз, где был обращен Савва.
Там оазис настоящий теперь. Была пустыня.
Была пустыня.
Да.
Был такой памятный знак. Даже не скажешь, что часовня. Вроде часовня.
Это, знаете, очень похоже. Батюшка, можно я плохо скажу, но я не знаю. А вот знаете, сейчас на дорогах, на таких трассах, вот строят такие вот общественные, как бы вот такие здания небольшие. Вот что-то очень похоже небольшого такого здания, полукруглое такое вот. Ну, там внутри каменные, такие вот стены. Очень, и там несколько иконочек, было несколько скамей. Вот
это просто такое, знаете, даже не часовня, а просто какой-то обозначающий знак, который
в 1962
году.
В 1962
начали разрабатывать проект, видимо.
Угу.
А в 1965 уже построили по благословению блаженнейшего Александра, тогда бывшего патриархом Антиохийской церкви, и святейшего патриарха Алексия I. нашего московского патриарха. Опять же, вдвоем, вместе они благословляли это. И был такой вот воздвигнут хотя бы памятный знак.
Это
на том месте,
важно,
которое для христианства вообще является одним из самых святых и важных. Потому что если бы не было апостола Павла, возможно, не было бы и христианства в мире в таком объеме. Потому что именно Господь его выбрал как особого избранника. Он же не был среди апостолов. Он не был свидетелем ни одного события евангельской истории.
Да.
Ни одного события. И при этом он стал первоверховным апостолом. И, конечно, его значение для христианства невозможно переоценить. Поэтому это место особое. Оно всегда было отмечено христианами. Более того, в соседних селениях христиане живут и поныне компактно, в общем-то, имеются, такие христианские общины. Но вы знаете, когда открывался этот памятник, и монастырь, который был создан фондом, вы знаете, было столько народу, я никогда в жизни не видел.
Официально называют, численность 30 тысяч пришло людей на открытие памятника. А памятник, собственно, создавал...
Памятник и в общем-то, церковь, которая была построена. То есть, из этого памятного знака что
часовня,
получилось? Получилась церковь полноценная, колокольня с колоколом, огромная площадь, отмощенная камнем, потом
летняя
веранда для всяких собраний церковных, поскольку там жаркий климат.
Виноградник.
Виноградник, оливковый сад, это все понятно, но главное, что еще и скульптурное изображение святого апостола Павла, которое исполнил знаменитый русский скульптор Александр Рукавишников, причем исполнил его в строгом соответствии с православным каноном.
И по сути подарил, батюшка.
Ну, да, в общем, можно так сказать. Но, по крайней мере, это даже не важно в истории. Кто-то, может, получил какие-то деньги, кто-то подарил. Просто важно то, что памятник, как икона, как древнерусская скульптура, которые были же очень распространены. Вспомните, во многих еще храмах древних встречаются, и в музеях мы видим произведения скульптора Василия Ермолина, например, или Никола Зарайский в Псково-Печорском монастыре. Вот есть там на Адвратной церкви. Я сам скульптор, поэтому мне было интересно. Под мое первое образование был Суриковский институт, и мне было это очень интересно. Собственно, я так и познакомился с основателями фонда, поскольку они первое, что сделали, они принесли ко мне скульптурку маленькую, отлитую в серебре, святого апостола Павла, и сказали: как вы думаете, это хорошая скульптура или нет? А это еще был не эскиз Рукавишникова, а это другие делали художники.
Не Клыков?
Нет. Я тогда несколько сделал замечаний. Вот они стали ко мне приходить сначала по поводу этой скульптурки, а потом сказали: а может быть, мы сможем подарить ее патриарху Алексию? И вот так мы как-то вышли потом на Святейшего. Он очень тепло к этому отнесся. Он переговорил с патриархом блаженнейшим Игнатием IV. И, в общем, так постепенно наладились связи, которые привели к тому, что фонд святого апостола Павла, в общем-то, сыграл очень большую роль, и я думаю, что еще немало сделает для этой святой земли Сирии. Потому что, опять же, мы смотрим вглубь истории. Мы смотрим на то, как Россия, что Россия несла всегда народам Востока. Она хотела их поработить? Нет. Она хотела их подчинить или использовать их ресурсы хищнически? Нет. Она прежде всего хотела сохранить в этих народах православие. И Россия действительно не огнем и мечом, а силой проповеди, подвижнической деятельности наших святых предков несла вот этот свет веры Христовой и помогала его сохранить тем народам, которые еще раньше крещения Руси уже были православными. Вот в чем разница. Да и сейчас мы это видим. Собственно, в чем интересы России сегодня в Сирии? Разве там есть какие-то богатства, которые у нас нет? Разве там есть какие-то, какие-то непонятные вещи, которых у нас нет? У нас все есть в России. Россия вообще самодостаточная страна. Но в Сирии есть тот народ, который исторически был дружественным нашему народу. И православное,
и мусульмане в том числе?
Императорское православное общество в среде, например, и мусульман, и христиан, устраивало русские школы. Было 100 школ в Сирии, которые в XIX веке были открыты. Очень много здесь сыграл роль такой Михаил Дорн Хитрово, потом архимандрит Антонин Капустин, который очень много в Иерусалиме сделал, и там тоже в Сирии, поскольку это было единое пространство. Еще до 1964-62 года там можно было пешком идти из Иерусалима в Дамаск. Но это как приблизительно от Москвы до Твери расстояние. То есть, в общем-то, с Каукаба, который в 20 километрах от Дамаска, видны голландские высоты. А как мы знаем, а дальше за голландскими высотами уже начинается обрыв. Внизу протекает река Иордан, Тивериадское море там. Ну, вот эти все земли, то, что мы привыкли уже называть Святой Землей, это все одна и та же, одно и то же духовное пространство. К сожалению, сейчас жестко разделенное. Поэтому даже тем паломникам, которые хотят поехать в Дамаск, это лучше делать если не были они еще, допустим, в Израиле.
Да, потому что есть проблемы в состоянии войны еще.
Практически военное состояние, поэтому если у вас нет штампа в паспорте, что вы были в Израиле, то у вас не будет проблем.
Завернуты из аэропорта.
Приехать в Сирию. Но что интересно, ведь в Сирии масса христианских святынь. Вот, например, Сирия очень расцвела во время правления императора Юстиниана Великого. Он очень любил это место. И когда он один раз был на охоте и прицелился из лука в лань, в горах, вдруг он увидел, что там стоит Пресвятая Богородица. Он испугался, отбросил этот лук, и Пресвятая Богородица сказала, что здесь должна быть обитель, здесь должен быть монастырь. И вот Юстиниан Великий основал монастырь, Саидная называется, там сейчас находится древнейшая икона Пресвятой Богородицы, действительно древнейшая. Она никогда не покидала пределы обители. Она находится в такой нише, где закрыто все решетками, и невозможно ее никак оттуда вынуть. И масса людей, тысячи и тысячи людей, причем не только христиан, но и мусульман, приходят к этой святыне. Я просто был удивлен, что мусульмане приходят туда целыми семьями и молятся там, у иконы Пресвятой Богородицы. То есть это,
матушка,
конечно,
удивительно. Да, да. А вот матушка Кристина, которая так нас любила, фонд, который привечал, у которой мы останавливались, жили.
Сириянка?
Она иранка. Настоятельница этого монастыря Сиднайской Божьей Матери. Она, батюшка, в этом году умерла. В этом году, когда вот случились вот эти все события, у матушки не выдержало сердце. Но она нас так любила, что вот когда мы приехали последний раз, у нее были, она нас остановила, поселила прямо в самом монастыре, в своей новой гостиничке. Приходила к нам вечером на наш вечерний чай. А самое главное, знаете, батюшка, я не говорила, но вот я такую память о ней всю жизнь буду иметь. Она говорила: настоятельница не должна никому дать свой крест и поварёшку. И потом, вы знаете, она нас собрала, у нас в фонде много женщин, и вот нас собрала и повела на кухню. И как ни странно, после 7 лет нашего общения и, в общем, вот такой вот дружбы, она дает мне поварёшку. И была большая-большая такая кастрюля с кашей, мы готовились к трапезе. Она говорит: на. Я взяла, когда я зачерпнула эту кашу, я еле удержала ее, потому что она такая тяжелая, я так точно там полкилограмма.
И после этого вы стали президентом фонда?
Нет, конечно, не нужно. Ну вот, и вот я просто понимаю, что когда она была такая строгая, но она любила, и она шутила, она, знаете, она вот сейчас, что называется, в этом году, когда ушла, она, конечно же, похоронена прямо рядышком со своим монастырем, которому отдала жизнь. И весь православный мир Антиохийской церкви провожал эту матушку. Зато вот в последний свой приезд в Сирию, это в рамках визита нашего святейшего туда с 12 ноября, вот по 16 он был в Сирии, в Ливане. Батюшка, какой радостью я увидела, с какой радостью встречает нашего патриарха. В прошлом году визит, он как бы вот был отменен, он был перенесен на это время, и я вдруг увидела: Господи, как же ты хорошо все устраиваешь. Вот когда в это тяжелое время вдруг прилетел наш патриарх, то вы знаете, весь Дамас. Вот я специально на передачу принесла несколько фотографий. Посмотрите, Ниночка.
Жаль, что их не видно.
Жаль, что их не видно. Ну, поверьте, улицы заполненные народом. Люди вышли с плакатами.
Все радостные, приветливые. Да.
Улыбаются. Угу. Самое интересное, когда они приветствуют кого-то очень сильно, они выстраиваются в ряды, и они улюлюкают. И как-то так интересно получается. И вы знаете, вот просто женщины выходили, они выносили корзинки. Я не видела, так корзинки с розами, с лепестками роз. Вот они понимали, что они не могут даже подойти к патриарху, потому что он проходил в такой толпе сопровождающих его лиц. Но это было не важно.
И осыпали лепестками.
Они пытались как можно дальше бросить эти лепестки вот туда, знаете, в эту, будем говорить так, вот
народ.
Да, да. это было очень интересно. А вот сейчас, значит, фотографии, видите, Нечка, видите, вы знаете, наш фонд, он как бы привык работать с Ближним Востоком так, как всегда работали наши русские. Вот, мы приехали с подарками тоже, и мы привезли с Ближнего Востока, что ли, нашу любимую икону Порт-Артурской Божьей Матери. Вы знаете, когда наш патриарх вошел в кафедральный собор, там, где они вместе с антиохийским патриархом служили службу, и проповедь была антиохийского патриарха. И когда наш патриарх увидел икону, он остановился. Мне кажется, даже он глаза так еще... И даже вздох такой был. Он подошел, он перекрестился, поцеловал икону, потому что наша, представляете, с первого шага...
Порт-Артурская икона откуда? Из Владивостока?
Вы знаете, нет. Эту икону написал специально в дар Сирии, вот сейчас к визиту патриарха, написал наш член нашего фонда, Осипенко Михаил Михайлович. Это иконописец, который написал еще одна икона, его письма стоит в храме Христа Спасителя. Вот справа, когда вот, подходишь к алтарю, вот справа стоит. А вообще к 2003 году, к столетию написания, вот, обретения этой иконы, они вместе с другими инициаторами, я тоже была в то время
ребятами,
свозили в Порт-Артур и оставили ее там. Так что, видите, вот и от Дальнего Востока на Ближний Восток пришла наша такая святыня. Это очень, очень радостно и приятно. Вот, Борис, я своеобразный сразу вам и отчет.
Да, спасибо.
В эфире перед всеми радиослушателями. Батюшка, благословите принять звонок. Уже долго ждет радиослушатель. Алло, алло. Простите, что вам долго пришлось ждать.
Ну, ничего страшного. Раб Божий Олег, благословите, батюшка.
Давайте, Бог благословит.
Вот, у меня вопрос по святому благословению от Матфея, 10 глава, 23 стих. Там сказано, когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. Вот о чем здесь идет речь? О втором пришествии Господа или что-то еще там?
Да, это идет речь о втором пришествии, который, кстати говоря, имеет тоже определенные легенды и в земле Сирии, и даже среди мусульманского населения. Дело в том, что там, как мы уже говорили, есть такая мечеть Омайядов. Внутри нее находится гробница, в которой находится, как по преданию следует, мощи святого Иоанна Предтечи. И там существует такой белый минарет, который называется у них официально, в том числе у мусульман, минаретом Иисуса Христа. И они веруют, что второе пришествие будет именно там, и что Христос сойдет с небес на этот минарет.
То есть они веруют именно в Иисуса Христа как Спасителя?
Они называют его Аль-Масих, то есть Мессия. И что он именно будет его второе пришествие, что он сойдет с минарета в эту мечеть Омайядов, воскресит там святого Иоанна Предтечу, и что они вместе с ним пойдут в сторону, куда бы вы думали, конечно же, в Иерусалим. И там, в Иерусалиме, произойдет уже суд над всем человечеством, что именно этот суд будет связан вот с таким воскрешением Иоанна Предтечи, как свидетеля веры, и будет он вот таким образом происходить. Поэтому очень интересно, что как переплетаются эти поверья местные с священным писанием православным, которое мы чтим.
Батюшка, а можно я добавлю?
Да.
Вот вечером, каждый день, когда заходит солнышко, вот здесь в мечети Омайядов, там, где вот эта белая башня Иисуса Христа нашего, мусульмане, наши братья, каждый день они стелят на лестницу, очень высокая лестница, они стелят новый ковер. Каждый божий день. Каждый божий день новый ковер. Они стелят сверху до низа. Здесь врата закрытые, так очень ажурные. Они каждый день ждут из прихода пришествие.
И вот так они это читают.
Ой, так утешительно это все слышать.
Это все правда.
Когда вот были торжества по случаю открытия в Каукабе вот этого комплекса монастырского, и по благословению святейшего патриарха Алексия и тогдашнего председателя ВЦС, нынешнего патриарха Кирилла, в Сирию был командирован архиепископ Курский и Рыльский Герман.
Да.
И целая большая делегация, в том числе и я там присутствовал. И вот мы зашли в мечеть Амаядов, причем, ну, по традиции, когда заходят в мечеть, снимают обувь. Мы обувь сняли, но, естественно, ни крестов, ни панаги не снимали. И там никто никогда не проявляет такой нетерпимости или ненависти. Нет, мы могли идти с крестом совершенно спокойно. Более того, нас пригласили, увидев нас, к нам бросились местные служители этой мечети, в том числе муэдзины, которые кричат с минаретов 6 раз в день о необходимости совершать намаз. И вот они нас пригласили в свою коптерку, где стоят мощные звукоусиляющие устройства. И нам рассказали, что мы, причем с владыкой Германом, вдвоем пришли тут, даже не вдвоем, нас было несколько человек. И они нам рассказали, что у них есть особые песнопения, посвященные Пресвятой Богородице, и они нам их пропели. Причем пропели не просто так, а так, чтобы было слышно всему городу. Прямо с главного минарета этой мечети над всем Дамаском они пели песнопение Богородицы. Это, конечно, было удивительно.
А наши мусульмане не так, которые живут в России?
Понимаете, дело в том, что, к сожалению, я считаю, что вот одна из миссий фонда апостола Павла — это как раз научить добру, в том числе и наших, может быть, оппонентов или тех, кто не совсем понимает роли христианства вот в этих мусульманских странах, научить какой-то терпимости и наших христиан, которые иногда совершенно нетерпимы бывают к другим вероисповеданиям, научить их тому, чему хорошо научились за тысячелетия жители Дамаска и других городов Сирии. Вот такой толерантности и любви к людям, вообще независимо от их веры, от цвета кожи, как говорится, от их языка или родства, эта миссия была бы очень важной, и мы надеемся, что она еще будет продолжена. Но, к сожалению, вот когда мы говорим о российском мусульманстве, мы видим, что здесь больше обладают тенденции, приходящие со стороны Саудовской Аравии, со стороны Катара, вот этих эмиратов, где очень нетерпимое и такое шиитское, то есть направление более такое, вот то, что называется ваххабизмом. То есть нетерпимое мусульманство. Это, к сожалению, очень грустно, потому что в этом нет исторических перспектив для какого-то общения более или менее тесного между христианами и мусульманами перед угрозой, которая всех нас касается. А это угроза безбожия, угроза нравственного распада, которая, к сожалению, захватывает всю землю. Посмотрите современные голливудские фильмы. Вы там Бога не увидите нигде. Там все говорит о царстве Антихриста. И вот с этим царством Антихриста инстинктивно как-то борются, в том числе и мусульмане в святой земле Сирии. Они понимают, откуда это идет. Они понимают, кто является проводником. И поэтому они к русским относятся с большим уважением, в надежде на то, что мы как раз являемся той страной, той силой, которая способна противостоять злому натиску сатаны.
Батюшка, а я хотела хороший пример сказать, что в этом году фонд начал содружескую работу с фондом Возрождения в Казани. Вот, это как раз вот...
Дай Бог, да. Да.
Батюшка, вот мы должны помолиться, дорогие братья и сестры, давайте встанем перед иконами, но благословите принять еще один звонок, у нас не так много времени остается. Алло, добрый вечер, мы слушаем вас.
Алло.
Да-да, это вы. Да. Простите, что долго вам ждать пришлось.
Хорошо. Это, благословите, пожалуйста.
Бог благословит.
Раба Божия Мария.
Да, Мария.
Я смотрела сейчас телевизор, первую программу. Вот. И насчет поиска, сколько народу было там. И вот двое очень выступали против. Журналист Панасенков и телеведущий Красновский. Вот эти двое все перебивали даже. Но там был еще отец Тимофей, если вам как интересно все подробнее узнать, можете у него.
У вас какой-то вопрос, Мария?
Нет, я вот про это говорю, что очень, уж они выступали против. Вот Панасенков, журналист, и телеведущий Красновский.
Но сейчас много, к сожалению, людей, которые пытались высмеять и как-то очень, знаете, свысока относиться к тем, кто стоял в очереди к поясу Пресвятой Богородицы, которая побывала в Москве. А ведь на самом-то деле те, кто отстоял очередь, они никогда не будут громко об этом кричать. Но каждый из них приобрел то, чего никогда, может быть, не будет приобретено вот этими охульниками. Поэтому каждому свой путь, поэтому не нужно бояться, что поносят, нападают. Вот видите, отца Ефрема даже, говорят, под арест домашний посадили. Но это все козни вражьи, и это лишнее свидетельство истинности того дела, которому мы служим. Мы помянем сейчас о здравии протоиерея Александра Шаргунова, протоиерея Алексия. Да, кстати, вот пишет, что завтра день рождения отца Александра. Поздравим его. Болящего Евгения, болящего Валентина, тяжко болящего Леонида и тяжко болящего Петра. И за упокой святейшего патриарха Алексия, архимандрита Иоанна Крестьянкина, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, радиакона Алексея, Владимира Махнача, Саввы, Михаила Дунаева, Вячеслава Клыкова, Владимира Павловна, представленной Ольги. Мне хотелось бы поблагодарить еще раз радиостанцию «Радонеж» и ведущую сегодняшней нашей программы Нину Карташову.
Господи.
Потому что я вообще в качестве гостя в этой студии очень редко бываю, потому что мне самому приходится иногда проводить здесь эфиры. Но мне очень приятно в таком составе. И, конечно, Валентина Алексеевна Ланцева, которая сегодня здесь, действительно человек с большой такой интересной судьбой, которая всем сердцем восприняла идею фонда апостола Павла, именно сохранение и развитие духовности в святой земле Сирии. Конечно, это очень важное служение. И поэтому, если радиослушатели наши захотят посетить эти места, я думаю, скоро как-то придет мир на землю Сирии, и козни, которые сейчас распускаются врагами этого народа, я думаю, утихнут, улягутся. Я надеюсь на это, конечно. Можно будет приехать в эти святые места и посетить массу паломнических центров, которые, кстати говоря, Антиохийский патриархат целенаправленно приглашает к паломничеству и прекрасно принимают наших паломников. А вот отношение к русским, я могу, заканчивая, может быть, эту свою речь, сказать, что когда мы открывали комплекс, монастырский комплекс Каукаби, то нашу машину буквально чуть ли не подняли на руки. Мы даже не могли понять, какое невероятное количество людей. Вот говорят 30 тысяч, кто-то говорит 60 тысяч. Но я помню, что когда освящался храм Христа Спасителя, было 15 тысяч народу. А тут какое-то несметное количество. И люди, которые шли в этой толпе, когда мы уже вышли из машины, нас окружали какие-то охранники, чтобы нас не задавили, они все рвались к нам, чтобы поцеловать край нашей одежды. И мы тогда спрашивали переводчиков, а что они говорят, что они кричат. А переводчики сказали, знаете, говорят, все кричат одно и то же. Дай, это русские священники. Дайте нам прикоснуться к краю их ризы. Мы хотим поцеловать край их одежды. Вот какое отношение было. Причем отношение, которое проявляли, по-моему, одинаково и христиане, и мусульмане. Известный случай, что даже... ну, в общем, много таких прекрасных примеров, и я думаю, что еще
батюшка,
впереди.
Батюшка, благодарю вас. Эфир заканчивается, к сожалению. Благодарю вас, Валентина Алексеевна. К сожалению, мы все не успели. Я хотела еще поговорить о вашем замечательном храме святителя Климента. Вот, это в Климентовском переулке. Дорогие слушатели, приходите, кто живет в Москве. Чудный храм. Благодарю вас всех, батюшка, благословите.
Спасибо, Господи.